Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. У человека, который смотрит на религиозную традицию со стороны, слово «молитва» нередко вызывает ассоциацию с чем-то блаженно успокоенным, с чем-то созерцательным. Само собой, такие ассоциации возникают не на пустом месте. Все это и вправду имеет отношение к молитве. Однако было бы неверно ограничивать христианское представление о молитве только такими образами. На это обращает внимание наш первый на сегодня собеседник, митрополит Антоний Сурожский. Он размышляет о суете и гонке, в которых каждый из нас живет, и замечает, что молиться можно и в такой напряженной, трудной ситуации. И молиться, что интересно, не вопреки, а благодаря ей. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского «Мужество молиться». Пусть это станет точкой входа в нашу сегодняшнюю тему о феномене молитвы и, стало быть, об отношениях человека и Бога, какими их видит христианство.
Вся наша жизнь – непрерывное волнение, череда ситуаций, которые требуют нашего участия, череда чувств, мыслей, движений сердца и воли, то согласных, то противоборствующих, то сливающихся, то расходящихся. И в этом внутреннем и внешнем смятении наша душа тянется к Господу, зовет Его, в Нем ищет себе успокоение. И мы так часто воображаем, что было бы легко молиться, если бы нам ничто не мешало. А между тем, самое это смятение может стать опорой нашей молитвы. Но как молиться среди смятения? Я хотел бы дать несколько примеров, которые помогут нам понять глубинную возможность этого. Я бы даже сказал, преимущество такого смятения, которая, как неровности в скале, помогает нам восходить к вершине, когда мы не способны взлететь. Первый рассказ взят из житий святых. Некий отшельник встречает в горах другого подвижника молитвы. Завязывается беседа, в ходе которой посетитель, пораженный молитвенным состоянием своего собеседника, спрашивает: «Отче, кто тебя научил непрестанной молитве?» И тот, прозрев в нем духовно опытного человека, отвечает: «Не каждому я бы так ответил, но тебе скажу, бесы научили». Пустынник говорит ему: «Я думаю, что понимаю тебя, отче, но можешь ли пояснить подробнее, как это было, чтобы я знал, что не ошибся?» И тот рассказывает следующее: «Когда я был молод, я был неграмотный, жил в деревне. Однажды в храме я услышал, как диакон читает послание апостола Павла, где дается заповедь непрестанно молиться. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 5, стих 17. Эти слова озарили меня радостью и светом. По окончании службы я с ликующим сердцем оставил деревню и ушел в горы, чтобы жить одной молитвой. В таком состоянии я провел несколько часов. Потом стало смеркаться, холодать, стали раздаваться вокруг меня пугающие звуки. Шаги, вой зверей, чьи-то глаза засверкали, хищные звери стали выходить из своих логовищ в поисках пищи. На меня напал страх, он все возрастал по мере того, как темнота сгущалась. Вся ночь прошла в ужасе от шорохов в лесу, теней, сверканья глаз, чувство собственного бессилия и сознание, что неизвестно, где искать помощи. И я начал взывать к Богу единственными словами, которые родились из трагичности моего положения, из охватившего меня ужаса: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Так прошла первая ночь. Утром страхи немного рассеялись, но меня начал терзать голод, и я искал себе пищи в кустах и на полянах, и едва мог его утолить. А когда день стал клониться к вечеру, и я почувствовал, что ночные ужасы снова окружают меня, я стал взывать к Богу в страхе и надежде. Так прошли дни, месяцы. Постепенно я привык к окружавшим меня природным опасностям. Но по мере того, как я продолжал борьбу за непрестанную молитву, появились новые искушения и испытания. Бесы, страсти начали нападать на меня со всех сторон. И когда ночные хищники перестали быть источником ужаса для меня, темные силы ополчились на мою душу. И еще сильнее я кричал к Богу те слова, которые вырвались из моего сердца в первый миг ужаса. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Эта борьба продолжалась годами. Однажды я дошел до предела своих сил. Я непрестанно взывал к Богу из глубины своего отчаяния и тоски и не получал ответа. И мне представилось, что Бог неумолим. И в момент, когда последняя ниточка надежды оборвалась в моей душе, когда я сдался и сказал Богу: «Ты молчишь, ты безразличен к тому, что происходит со мной, но ты мой Бог и Господь, и я умру на месте скорее, чем перестану искать тебя». Внезапно Господь явился мне, и покой сошел не только на мою душу, но на все, что меня окружало. Прежде все казалось мне покрытым тьмой. Теперь я все видел в божественном свете, в блистании благодати присутствия Божия. И тогда в порыве любви и благодарности я воззвал к Богу единственной молитвой, которая выражала все мои чувства. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И с тех пор в радости и тоске, в искушении и борьбе или в моменты, когда сходит на меня покой, эти слова непрестанно рождаются в моем сердце. Они — песнь ликования, они и призыв к Богу, они и мой покаянный вопль. Этот пример безвестного подвижника нам показывает, как подлинная тоска, реальное отчаяние, смятение, когда мы боремся с ним, естественно, рождают в нас молитву. И тогда молитва — отчаянный крик, который рождается из надежды более сильной, чем отчаяние, который питается отчаянием и его преодолевает. Часто нас окружает волнение гораздо менее трагичное, чем то, что пережил этот молодой подвижник. Но мы поддаемся ему, впускаем его в себя. И в этом наше поражение. Наша молитва непрочна, колеблется, потому что сама пронизана смятением, неуверенностью, ей недостает постоянства. Не это ли мы находим в евангельском рассказе о буре на море Галилейском? Евангелие от Марка, глава 4, стихи с 35 по 41. Господь с учениками на море. На середине плавания их застигает буря. Смерть реет вокруг них. Воды разверзаются, готовые поглотить лодку. Ветер их бьет. Они изо всех сил борются за спасение жизни. А Господь в это время спит на корме лодки, подложив что-то под голову. Спокойным, как им кажется, сном. И ученики не могут перенести этого покоя, будто бы безразличие Божие, и из глубины своей отчаянной нужды оборачиваются ко Христу, будят Его. Они хотят принудить Его осознать, что происходит. «Господи, не видишь ли, что мы гибнем?» Чего же они на самом деле добиваются? Обращаются ли они к Господу, чтобы Он успокоил бурю? И да, и нет. В первую очередь им хочется, чтобы Господь разделил их ужас, непосильное им внутреннее смятение. Им кажется, что Господь им не поможет, если сам не будет вовлечен в это борение. И Господь поднимается. Он отказывается поддаться смятению их мыслей, их сердец. Он отказывается впустить в себя внешнюю бурю. Он поднимается в свойственном ему невозмутимом покое. К ученикам он оборачивается с упреком: «Маловеры, сколько мне быть с вами?» И, повернувшись к буре, проливает на нее свой собственный внутренний покой. Он приказывает волнам успокоиться, ветру утихнуть, и его внутренний покой покрывает все, что его окружает. Все успокаивается, и ученики припадают к его ногам. Кто он? Они все еще в сомнении. Часто мы совершаем эту же ошибку. Вместо того, чтобы искать божественного покоя, мы просим Бога разделить наше смятение. Конечно, Он входит в него, но со своим покоем. Такое смятение, большое или малое, дисгармонию, разлад, расстройство, мы постоянно находим в нашей внутренней и внешней жизни. Она состоит из событий, которые мы не умеем понять, и из человеческих действий, которые сами лишены стройности. Это и есть основная проблема – связь, которую мы должны установить между суетой жизни и внутренней молитвой, между смятением и покоем. С самого начала мы должны отдавать себе отчет в том, что при каждом столкновении внутреннего покоя с яростным натиском жизни победа заранее принадлежит смятению, потому что молитва наша хрупка, а жизнь жестка. Жизнь беспощадна, она ни перед чем не останавливается, а наша молитва, внутренняя устойчивость, покой, молчание, весь внутренний мир, который принадлежит Богу, уязвим и хрупок. Если мы хотим, чтобы он устоял, если хотим, чтобы он пронизал жизнь и победил ее, то этого следует достигать не открытым противостоянием и борьбой. Покой должен охватывать наш земной мир, как вода проникает в почву и размывает ее. Святые отцы говорят, что вода – образ смирения. Она уходит в глубину, но она же неодолима. Когда она достигает самых глубин, куда ее влекло, и начинает подниматься, никто не может ее остановить. То же самое должно произойти с нашей молитвой.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского «Мужество молиться». А вот еще одна беседа о молитве. Ее автор – современный греческий пастырь и проповедник архимандрит Андрей Кананос. Она озаглавлена словами «Беседа о безумном уме». Уже в самом заголовке поставлена проблема – как собрать воедино свой ум, то есть собрать воедино себя как личность среди того «безумия», в кавычках, которым мы часто называем ритм жизни в современном большом городе. Иными словами, как спастись от суеты, и прежде всего суеты в своей собственной голове, и как это связано с молитвой? Такие вопросы ставит перед своими собеседниками архимандрит Андрей Кананос. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его беседы о безумном уме.
Я буду говорить о молитве. Что имеет в виду, когда говорят, что ум наш чрезвычайно сметен? Пока не началась наша беседа, во всем храме слышны были разговоры. Мы что-то обсуждаем, говорим. Ум человека очень трудно успокоить. Мы не можем успокоиться, хотим постоянно о чем-то думать, говорить о чем-то, чтобы нас что-нибудь занимало. А ум, словно два мельничных жернова, перемалывал бы это, выполнял бы какую-нибудь работу. Если кто-нибудь скажет тебе «успокойся немного», ты приходишь в затруднение, ибо не можешь успокоиться, и в этом причина всех наших проблем. А именно в том, что ум наш терзается помыслами, разочарованиями, отчаянием, тревогой, стрессом, страхом, неуверенностью. Например, сегодня, когда беседа закончится, и 20 человек из вас скажут мне: «Батюшка, то, о чем ты говорил, нам так понравилось», но один скажет: «Батюшка, то, что ты говорил, мне вообще не понравилось». И что станет делать мой ум? Он начнет терзаться из-за этого одного человека и размышлять: «Ну почему ему не понравилось? Как он может говорить так? Он же меня обидел, меня такого-то и такого-то и такого-то». А о чем говорит все это? О том, что это игры ума, постоянные терзания помыслами, тогда как реальность совершенно не такова. Я не завишу от того, хорошее слово вы скажете мне или плохое, и ты не зависишь от того, похвалю я тебя или поругаю. Почему? потому что наша душа, наше сердце, сердцевина нашего существа сотворена Богом и таит в себе всецелое величие и красоту Христовой благодати. Однако ум способен довести нас до болезни, потому что все мы зависим от того, что думают о нас другие. Насколько я высок, насколько хорош, или я вовсе не таков, и не говорите мне, будто идете в церковь, вообще не взглянув в зеркало, или не подумав, что наденете, как встанете. Вот что делает наш ум, ведь все это наш ум, который говорит тебе: «Оденься получше, дитя мое, приведи себя в порядок, не делай себя посмешищем, что о тебе скажут и что подумают». Или ты только что получил какой-нибудь диплом, а когда тебя представляют, забывают о нем упомянуть, и ты тут же начинаешь раздражаться. А почему? Это кто раздражается? Ум, потому что он говорит: «Они должны сказать обо мне все, и о дипломе, и что я знаком с этим правителем, и этим известным политиком, и что я сделал то-то и то-то». Это игры ума, которые убеждают нас вешать на себя ярлыки, фальшивые таблички, чтобы мы терзались и мучились из-за того, что не является нашей сущностью. «Я» — это не мой диплом, не мой рост, не моя красота или безобразие, не очки, не ряса. Я нечто, стоящее за всем этим. В церкви это нечто называется сердцем. Если мы соберем себя там, внутри, в сердце, сосредоточимся каждый в своем сердце и перестанем мучиться из-за того, что другие говорят о нас, тогда мы успокоимся. Почему? Потому что в сердце у всех заложена полнота, огромное счастье, такое изобилие благ, чтобы ты мог оставаться счастливым долгие годы, всю свою жизнь. «Почему ты несчастна, дочь моя?» — спрашиваю я. «Потому что меня бросил тот, кого я любила. Он оставил меня». «А сейчас что ты чувствуешь?» «Я чувствую себя плохо. Сейчас я чувствую себя ненужной, преданной, недостойной. Чувствую, что ничего не стою». Представь себе, человек говорит: «Он меня не любит», и весь приходит в расстройство. А кто его доводит до этого? Сердце? Нет, ум. Ум заставил тебя думать, будто если мужчина предал тебя или оставил, или наоборот, если женщина оставила какого-то мужчину, то из этого следует, что ты ничего не стоишь. И даже если все остальные нас любят, но он тебя не любит, ты чувствуешь себя совершенно погубленной. А что это такое? Это заблуждение ума. Все наши проблемы начинаются с этого ложного чувства, и мы терзаемся, доводим себя до болезни и думаем, будто этот дом, эта машина, этот человек, который любит нас, для нас все. И если он перестанет любить меня, я сойду с ума. Один духовник спросил девушку: «Почему ты губишь из-за него свою жизнь?» «Но он был такой хороший», — отвечает она, — «я его слишком люблю, я не могу без него жить». Однако 7 миллиардов человек на планете как-то живут нормально, вообще не думая о нем. Им даже никто не интересуется, а ты сходишь с ума. Почему? Потому что человек привыкает оперировать только помыслами, умом, и не понимает красоты своего внутреннего мира. Ты прекрасен, ты прекрасна и цена, даже если другой не уважает и не любит тебя. Что сказал Христос? «В вас есть нечто, чего никто у вас отнять не может. Даже если вас бросят в огонь, даже если сожгут, в душе у вас есть нечто красивое, подлинное, вечное. Никто не может поколебать вас и свалить». Входишь ли ты во внутреннее соприкосновение с этим? Удается ли нам войти в соприкосновение с нашей душой, с красотой нашего внутреннего мира? Думаю, нет, потому что целый день мы что-то делаем, целый день о чем-то думаем, ум наш носится где-то и не дает нам покоя. Например, сейчас я могу решить, что вы на меня посмотрите и скажете что-нибудь плохое, а вы ничего плохого даже не думаете. Это ум говорит эти вещи. Или девушка идет по дороге и думает, что все на нее смотрят и критикуют: ты посмотри на эту». А никто и не говорит так. Это ум порождает эти сценарии и делает тебя больным. Поэтому церковь и дала нам возможность молитвы. А что такое молитва? Она именно это погружение ума в наше сердце, туда, где имеется океан спокойствия, где тишина, покой, полнота Бога, слава от Бога, свет от Бога, любовь от Бога, туда, где у тебя нет такого чувства, будто тебе чего-то не хватает. У тебя есть все. Но чтобы сделать это, ты прежде всего должен туда погрузиться, успокоиться, избегая того, о чем ты думаешь, и сказать себе: «Успокоюсь-ка я немного, поразмышляю немного». Святые использовали метод так называемой Иисусовой молитвы. Это краткая молитва. «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Все, пробовавшие ее совершать, на исповеди говорят, что не могут сосредоточиться на одном этом, а думают еще и о других вещах. Почему? Потому что ум не хочет успокаиваться. Шум и гам ему нравится, он не выносит спокойствия. Женщины летом говорят: «Поедем в отпуск». И вы едете отдохнуть, но и там находите себе новую работу. Я вижу это на своих близких. Они едут отдохнуть на дачу или куда-нибудь еще, и там затевают уборку. И пока она закончится, прошло уже 2 дня, а на 4-й возвращаются обратно. Ты говоришь ей: «Ну, сядь немного, отдохни». А она: «Не могу, если я что-нибудь не буду делать, я не могу». Нет, это не так. Это наш ум хочет, чтобы стоял постоянный шум. Он не выносит покоя. Поэтому святые и установили эту молитву: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». 5 слов, чтобы ум мог сосредоточиться. Ты можешь говорить и другое: «Пресвятая Богородица, спаси меня». Или же обращаться к твоему личному святому. Не обязательно использовать только одну эту молитву, а любую, лишь бы ум твой не носился без конца и не доводил тебя до безумия, в ложь, потому что все, о чем он думает, это суетные вещи, которые изматывают. Один приятель на Святой горе Афон сказал мне: «Прошло какое-то время, пока я научился молиться и сосредотачивать свой ум. Это было нелегко. Но когда я это сделал и смог с Божьей помощью, знаешь, что я почувствовал? Я почувствовал себя так, словно уехал в отпуск на Карибские острова, словно я отдыхаю на экзотических островах. Так хорошо себя чувствуешь, когда успокаиваешься и перестаешь терзаться мыслями, которые мучают тебя и держат в стрессе». Это очень тихий уголок в нашей душе. У всех нас внутри имеется сад, весь в цветах благоуханных. Однако мы не часто заглядываем в этот сад. Вы видели эти таблички в центре Афин, где чрезвычайно шумно, а на табличках написано: «Во дворе есть сад». Они будто говорят: «Не смотри снаружи, где шум, ты зайди внутрь и увидишь, там спокойно, там есть и сад, и виноград». Так же происходит и в жизни. За шумом и гамом, который мы сейчас поднимаем, думая о всяких вещах, от которых ночью уснуть не можешь. Но если ты перестанешь тревожиться умом, войдешь в сердце, то почувствуешь Бога и услышишь голос, которым Бог говорит тебе: «Дитя мое, я люблю тебя. Дитя мое, я существую и буду тебе помогать. Дитя мое, ты дорог мне. Что бы ни говорили тебе другие, ты для меня важен, не беспокойся. Все будет хорошо». Этот голос существует в нас, он слышен. Но чтобы он был услышан, в душе должен наступить покой, и поэтому святые, кроме молитвы «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», использовали и свое дыхание. Это тайна. Не произносите молитву очень долго, а всего 5 раз на дню. То есть совершайте глубокие вдохи, при которых, однако, говорит Добротолюбие, ты сосредоточишь свой ум на дыхании и вложишь Христа в это дыхание, в воздух, входящий внутрь, и Христос будет в тебе. Однако не надо думать ни о чем другом, а следить за спокойствием своей души, быть спокойным. «Во сколько вы уснули вчера?» Одна дама ответила мне: «Во сколько я уснула или во сколько легла?» Я сказал ей: «И то, и то. Легла в 12, а уснула в 1:15». «А почему?» «Потому что не могла, я думала. Я не могла, меня словно за горло душило беспокойство о налогах, о ребенке, который не нашел работу. Мне не дают покоя мысли о дочери, которая еще не вышла замуж, и о второй, которая вышла замуж, но у нее еще нет ребенка. Я думаю об этом, думаю, схожу с ума, не могу спать. Утром просыпаюсь, измеряю сахар, он повышен, а я ничего не ела вечером. Как странно». Эти мысли сводят тебя с ума и изматывают. А что, если бы ты научилась входить в сладость молитвы, доверяясь Богу, и класть свои проблемы перед Богом? Научилась говорить: «Моя дочь? Я предоставляю ее Богу. Работа? Я доверяю ее Христу. Чего я добьюсь, если помешаюсь от ужаса? Чего? Весьма скоро инсульта или инфаркта. Вот чего ты добьешься». Кто-нибудь возразит мне: «Другими словами, ты сейчас говоришь мне, чтобы я ничего не делал». Нет, то, что я говорю тебе делать, это самое великое. Самое трудное – это не думать о проблеме, а взять ее и потопить во Христе, и доверить ее Ему. Это очень трудно. То есть сегодня я говорю тебе о совершении этого дела, а не говорю, чтобы ты не делал ничего. Я говорю тебе, чтобы ты сделал нечто конкретное, но не то, что ты делаешь. потому что то, что ты делаешь, тебя вымотало и прежде времени состарило. Я пришел сюда сегодня, чтобы сказать вам о том, чтобы вы оставили проблемы, занимающие вас, однако, чтобы вы не просто бросили их, как говорят, а чтобы сложили их перед Голгофой, перед крестом Христовым, в Божьих объятиях и под покровом Пресвятой Богородицы нашей. Это очень трудно. Как бы просто это ни казалось, это чрезвычайно трудно. Женщине очень трудно заставить себе сказать: «Я вечером усну, а ребенок пусть пропадает где-то, я оставлю его при Святой Богородице. Он вернется в 3 и в 4, так что же мне делать? Утром надо идти на работу, не могу же я ждать до 3, пока он вернется, чтобы потом с ним ругаться еще до 3:30, и лишь потом я лягу, а утром пойду на работу никакая. Нет, это не выход. То, о чем я вам говорю, выглядит, как бы это сказать, как-то несерьезно, как-то несущественно, но, по сути дела, это решение самое существенное – выйти из безумия мира и войти в покой Бога. Вот это делает молитва. Если хочешь помочь себе преодолеть безумие мира, не входи в это безумие, а немного выйди из него. Насколько немного? 15 минут, на 30 минут.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы архимандрита Андрея Кананаса, озвучена по материалам портала «Православие.ру». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».